Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Портфель первоклассника. Как можно помочь многодетным семьям собрать ребенка в школу? Завтра Троицкая родительская суббота. Что обязательно стоит сделать в этот день? Письма сооснователя журнала «Фома» Владимира Курбуликова. Что открывается человеку, когда он оказывается на грани жизни и смерти? И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь. И сегодня речь пойдет об одной очень важной акции. Она называется «Портфель первоклассника». Я понимаю, насколько странно звучат эти слова сейчас, когда впереди еще целое лето, но, с другой стороны, мы же помним, когда надо готовить сани. Так вот, все, кто хотя бы раз проводил человека в первый класс, знают, как сложно это сделать. Собрать к школе все необходимое, потому что, во-первых, это суета и головная боль, а во-вторых, конечно, это большие расходы. И вот если ребенок в семье не один, тем более если их трое, четверо, пятеро и так далее, и хотя бы часть из них ходит в школу, то все, расходы становятся практически неподъемными для семьи. Вот в таких случаях приходит на помощь организация «Большая семья». Про акцию «Портфель первоклассника» подробности узнаем у Марии Маркиной, сопредседателя Совета межрегиональной общественной организации многодетных семей «Большая семья». Мария, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы с вами в рамках «Светлого вечера» говорили об акции «Портфель первоклассника», но хотелось бы снова обратиться к ней, потому что уж очень она хороша, во-первых, а во-вторых, по-моему, кроме как организации вашей «Большая семья», особо никто на таком уровне и так внимательно сбором портфелей, благотворительным сбором портфелей для первоклассника не занимается. Напомните, пожалуйста, в нескольких словах, с чего все начиналось?
Все начиналось 13 лет назад, когда мы начали делать акцию «Портфель первоклассника» для своих маленьких детей, которые должны были идти в первый класс. Это был 2007 год, тогда все тоже было не очень экономически стабильно, и портфель был хорошим подспорьем, и мы приняли решение, что вот надо делать такую акцию. У нас были спонсоры из бизнеса, которые давали деньги на портфели. Потом случился кризис 2008 года, потом случился еще один кризис, и в итоге мы стали писать гранты, чтобы продолжать делать эти портфели. Было несколько лет, когда мы с отцом Игорем не понимали, найдем ли мы деньги на портфели или нет, и мы садились друг напротив друга и принимали это решение. Был один год, когда мы скидывались вдвоем.
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма Святого Благоверного князя Александра Невского при МГИМО, его вы имеете в виду?
Да, это был 2010 год.
Сейчас сколько первоклассников вы хотите поддержать, из каких регионов и, собственно, о какой сумме идет речь?
Сейчас у нас есть грант, который нам дал Фонд соработничества «Православная инициатива» на 200 портфелей, 150 на Москву, 20 портфелей на «АллатРь» и по 15 портфелей в Армению и в Молдавию, в автономное территориальное образование Гагаузии. Но когда мы столкнулись с темой Гагаузии, мы поняли, что, во-первых, там тотальная, конечно, бедность, и хочется поддержать детей в гораздо большем объеме. А кроме всего прочего, это уникальная история, где туркоязычные семьи православного вероисповедания учат своих детей на русском языке. Нам показалось это очень символично и важно их поддержать, и поэтому мы бы хотели собрать портфелей на 100-150 для этих детей и провести несколько акций в Гагаузии в нескольких разных местах.
А один портфель обходится в какую сумму?
Один портфель обходится примерно в 4-4,5 тысячи рублей. Еще мы делаем для детей мастер-класс и небольшой перекус. Ну, где-то 100 портфелей – это порядка 600 тысяч.
То есть вот эта сумма, она, в принципе, я так понимаю, окажет существенную поддержку, ну, примерно 100-150 семьям. И если сейчас попытаться эти деньги каким-то образом собрать, вот до какого периода?
Было бы здорово сделать это до середины июля, просто потому что, во-первых, количество портфелей, которые ты можешь закупить того качества, которое нам нужно, очень быстро
расходится,
да, к августу месяцу.
А качество, вы за этим принципиально следите, что, несмотря на то, что это благотворительная акция, и дети зачастую из малообеспеченных семей, портфели должны быть...
Эти портфели должны соответствовать ГОСТу, они должны иметь жесткую спинку, должны иметь светоотражающие линии, ну и быть качественными, да. То есть вот за все эти годы я не помню, чтобы портфель прослужил меньше года. Точно по тем же принципам выбираются канцелярские принадлежности.
Можно поддержать эту замечательную акцию, отправив СМС на короткий номер 7715 и в содержании сообщения указать там слово «друзья» и через пробел любую сумму пожертвований. Все верно?
Да, все верно.
Может быть, нас слушает кто-то сейчас, кто принадлежит армянской диаспоре или молдавской диаспоре, и может поддержать, ну, что называется, своих, да? А может быть, кто-то из наших слушателей самых разных национальностей тоже включится, потому что там, где нужда, по большому счету, национальность роли не играет вообще никакой.
Да, и это очень правильно. Мы вот на самом деле работаем с Союзом гагаузских предпринимателей в России, и они... очень заинтересовались этой акцией, готовы поддержать. Но мне кажется, важно, да, чтобы это было не только их поддержка и решение своих соотечественников, но и чтобы мы включились в эту историю. Мне кажется, что очень важно, чтобы вот этот маленький гагаузский ребеночек почувствовал тепло, которое к нему пришло из России от такой же семьи, от такого же человека. Вот... на самом деле в этой акции важно, что она от человека к человеку.
Получается, что действительно ребенок может почувствовать себя частью чего-то еще большего, чем его большая семья.
Ну, он и должен почувствовать себя частью этого большого мира, в котором он не безразличен, в котором есть дело до его потребностей, до его маленьких каких-то школьных дел, семье из России. Какому-то человеку, который слушает радио, и ну, ему вдруг показалось правильным, чтобы этот ребенок пошел в школу с хорошим, новым, качественным портфелем, чтобы у него были там хорошие школьные принадлежности, чтобы, доставая из портфеля каждый день этот пенал, а из него ручки, он бы с любовью вспоминал о том, что он нужен не только своей семье, не только ближнему кругу, да, но что о нем подумал еще кто-то. Мне кажется, что любому человеку это важно, да, и особенно это важно и этой семье, которую поддержали, и этому ребенку. Ну и на самом деле больше всего это важно нам самим. Понимать, что рядом с тобой всегда окажется кто-то, кто подставит плечо.
Спасибо вам большое за комментарии. Дай бог, чтобы нашлись деньги и как можно больше детей из Гагаузии, да и в других тоже странах СНГ и регионах России смогли такие портфели получать. Ведь в регионах по той модели, которую вы сейчас апробировали окончательно уже в Москве, можно же тоже действовать, вот взяв за основу ту модель, предлагаемую вашей организацией, и в любом регионе собирать точно так же деньги и обеспечивать многодетные семьи портфелями.
Да, и на самом деле это периодически происходит, но понятно, что в регионах все это сложнее, да. А, конечно, регионы пытаются немножко в качестве уходить от наших стандартов, но все равно все стремятся как-то детям к 1 сентября собрать какие-то принадлежности. Это уже стало хорошим трендом. Просто для нас важно, чтобы это было прям вот хорошо, как для своего ребенка.
А у вас 5 детей?
Да.
Вы знаете, о чем говорите. У вас ведь младший ребенок уже тоже школьник?
Нет, младшему ребенку 4 года. Нам еще предстоит.
А старшему?
Старшему будет 25.
Мария, спасибо вам большое за то, что вы делаете, и помогай Бог.
Спасибо большое.
Мария Маркина, сопредседатель Совета межрегиональной общественной организации многодетных семей «Большая семья», была в нашей студии. Я еще раз напомню, короткий номер для СМС, чтобы поддержать акцию «Портфель первоклассника» 7715 и в содержании сообщения слово «друзья» и через пробел «любая сумма пожертвования». 7715 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения нужно написать слово «друзья» и через пробел указать любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто откликается на наши просьбы. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Мы говорили о празднике Троицы в первой части нашей программы. Он, напомню, будет в ближайшее воскресенье. А завтра, накануне Троицы, особенный день памяти всех наших ушедших близких. Вселенская Троицкая родительская суббота.
Часто бывает, что мы что-то хотим сделать в память о наших любимых людях, но при этом не знаем, а что лучше. Просто пойти на кладбище и там помянуть – это, да, распространенный обычай, но он все-таки важен, наверное, для нас самих. А вот что нужно тем, кого мы поминаем? О том, что важно успеть сделать в этот день и почему завтра именно Вселенская, а не просто родительская суббота, поговорим с диаконом Владимиром Правдолюбовым, клириком храма Воскресения Славущего на Ваганьковском кладбище. Отец Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер. Их две вселенских родительских субботы. Одна приходится на период церковного года перед Великим постом, называется Месопустный. Вторая вселенская родительская суббота перед праздником Троицы, который как раз нам сейчас предстоит. Этот день стоит впритык к празднику Троицы, Пятидесятницы, и, в принципе, является в каком-то смысле предпраздновством этого праздника. Каждый 20-й праздник имеет свое предпраздновство, а Троица, день Пятидесятницы, не имеет предпраздновства. И вот этот день Вселенской родительской субботы, когда вспоминаются все от века усопшие православные христиане, праотцы, отцы, братья наши. Это не случайно церковью так установлено, потому что в народе иногда можно услышать такое название праздника Святой Троицы, как день рождения церкви. Так вот, мы, ныне живущие на земле, мы не узнали бы о Христе, о его церкви святой, которая родилась в этот день, в день сошествия Святого Духа на апостолов, если бы это знание не передали нам наши непосредственные отцы, а по преемственности все уже по цепочке, уходящие вплоть до апостолов. Церковь назначила накануне Дня Святой Троицы особо молиться и вспоминать всех от века усопших православных христиан. Родительская, потому что это и есть наши родители, пусть даже это много поколений назад, праотцы, отцы, может быть, мы поименно их не знаем, но именно накануне того дня, когда мы вспоминаем рождение церкви, мы особенно молимся о них.
То есть, иными словами, наши ушедшие родственники, те, имен которых мы даже, может быть, уже и не помним, жившие за несколько веков до нас, они вместе со святыми в день Вселенской Троицкой родительской субботы вспоминаются и вспоминаются церковью, получается. Да? Мы же не помним их имен, мы каким-то метафизическим, что ли, образом, получается, за них...
Именно так. Есть совершенно светский обычай на могилы приносить какую-то еду, иногда выпивку, иногда даже кто-то приносит сигареты. В каком-то даже таком, можно сказать, языческом смысле, по аналогии с тем, как человек питался здесь на земле, подкрепляя свою телесность материальную пищей, по аналогии с этим приносят продукты какие-то, еду и все остальное на могилы. А ведь пища, необходимая для наших усопших праотцев, отцев, сродников наших, пища какая необходима? Это молитва наша. И вспоминается один эпизод из жизни старца отца Павла Груздева, когда он переживал клиническую смерть. Он описывал потом то, что его встречали люди, которых он знал, может быть, родные, или с кем ему приходилось общаться, и священнослужители. А также среди них были люди, много людей, которых он не знал. И он кого-то спросил, кто эти люди. А ему был ответ, что ты всегда молился о тех, о ком уже некому помолиться. То есть он молился о том, Господи, помяни тех, кто уже забыт, о ком некому помолиться. И они его встречали там. Вот это то, что церковь на чем именно особо ставит акценты и подчеркивает именно во вселенские родительские субботы. Помолиться о тех, кто за всю историю церкви уже представился, кто внес какой-то вклад, кто просто был православным христианином. И это самая главная тема вселенских родительских суббот. Месопустная перед неделей о страшном суде, а Вселенская родительская Троицкая перед днем, когда вспоминается момент возникновения создания Церкви Христовой, сошествием Святого Духа на апостолов.
Отец Владимир, а вы сейчас очень интересный момент упомянули. Какие есть народные обычаи поминать своих близких, уже умерших? Вот, например, прийти на кладбище и оставить там какую-то еду или, может быть, даже напитки.
Да, откуда?
Да, вы знаете, а как правильно было бы в этот день себя повести и что сделать для наших любимых ушедших людей?
Есть версия, что приносить еду на место погребения – это традиция еще дохристианская. Вполне возможно, есть даже какие-то тому подтверждения археологические, как некая тризна. Но в церковном понимании поминальная трапеза, которая готовилась православными верующими людьми к моменту, например, в день погребения, когда отпевали усопшего православного христианина и готовили особую, как сказать, такое блюдо под названием кутья. Это в идеале должна быть пшеница, смешанная с медом, чтобы была некая сладость, которая напоминала бы сладость жизни вечной именно в Царстве Небесном, блаженной жизни. В то же время пшеница имеет во многих, кстати, таинствах церковных, она имеет именно такое значение и прообраз воскресения, что как с виду мертвое, твердое зернышко пшеницы, помещенное в землю, дает росток, с виду вроде бы мертвое, а внутри нем жизнь. Также и мертвое тело усопшего православного христианина, которое возвращается в землю, по неложному слову Божьему, земля и в землю отыдешь, и однажды по, опять же, неложному обетованию Божьему воскреснет во всеобщем воскресении. И когда готовится поминальная трапеза, это попытка привлечь как можно больше людей к молитве об усопшем или усопших. Вкуси вот от этой пищи, а в благодарность за то, что тебя накормили, помолись о только что усопшем или о каких-то там моих сродниках, или в данном случае в Вселенскую, родительскую, вообще о всех.
То есть вот еда такой. Сама по себе, она никаких особенных свойств магических не имеет?
Нет, конечно. Но это прообраз и символ, которыми символами преисполнено наше христианское византийское богослужение, именно, как я уже сказал, пшеница как символ воскресения.
Отец Владимир, а если прийти в храм завтра в Троицкую, Родительскую, Вселенскую субботу, то что можно сделать там? Поставить свечку? Это как раз то, что более или менее понятно. А что еще предпринять?
Свеча – это символ молитвы. Мы, приходя в храм в эти дни поминовения усопших, должны стремиться к тому, чтобы вместе с поминовением всех от века усопших православных христиан, мы не должны о них забывать. Вселенские, родительские – это поминание всех христиан. Но, конечно же, хочется, чтобы помянули наших сродников, которых мы помним. Наше сердце еще болит от разлуки с ними. Поэтому те записочки, которые подаются с написанными на них именами усопших, подаются через свечной ящик в алтарь или на панихиду, где священник в алтаре, это мы чаще всего не слышим, но это самое главное поминовение. В алтаре вынимаются частицы из просфоры, которые потом погружаются в святую чашу с кровью Христовой, с телом и кровью Христовыми. И это самое важное, что может быть, какое может быть поминовение усопших. И поминовение на панихиде. Панихида чаще всего служится после божественной литургии в Вселенские или в другие родительские субботы, где особо и гласно поминаются усопшие, поименно или в общей формуле, которая в первую очередь и на первом месте должна звучать во Вселенскую родительскую субботу. Всех от века усопших православных христиан. Вот это самое главное. Самое главное, что мы можем сделать, придя в храм в дни поминовения усопших, это особо помолиться и о наших родных, и поучаствовать как бы единым сердцем и едиными устами во всеобщей церковной молитве о всех усопших православных христиан от века, от начала возникновения церкви.
Спасибо вам большое за комментарий. Диакон Владимир Правдолюбов, клирик храма Воскресения Славущего на Ваганьковском кладбище, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И мы продолжаем читать фрагменты из книги Владимира Гурболикова «Боль, любовь, вера». Это по жанру письма, а по сути это дневники человека, который прошел через смертельную болезнь и победил ее. Такие испытания влияют на все в отношении жизни, и Владимир Гурболиков делится своим опытом. Его тексты для нас читает Александр Ананьев.
Катя приходит и рассказывает, как дочки молились за меня вчера вечером и горько, серьезно плакали. «Господи, ну исцели же нашего папочку, чтобы у него прошла эта опухоль. Пусть папа не умирает». Никогда до того они не плакали на молитве. Да и откуда? В 5 лет. Иногда посмотришь на своих детишек, хочется расплавиться, чтобы душа закапала. Или стать прозрачным, только бы эти маленькие человечки смогли понять, что происходит во мне, когда я думаю о них. когда вижу. Они все плакали. Девочки, потому что были очень маленькие, всего 3 месяца, и не могли рассказать папе и маме, как скучно таким маленьким первый месяц своей жизни день за днем провести среди желтых чужих стен под плексигласовыми куполами больничных кювезов, подсоединенными к безгласым аппаратам, от которых трубочки тянутся в ротик, к плечику, в самую... Даже описаться по-человечески невозможно. И в полудреме, среди подплывающих снежных мужчин и женщин, жить этот самый длинный первый свой месяц после рождения. Мама, она очень устала. И не в силах была осмыслить и обрадоваться, что девочки остались живы. Что ни разу не закрылась перед ней дверь реанимационной. И не приглашали ее потом в кабинет завотделением, из которого выходили женщины, раскачиваясь с белыми лицами, ведомые иногда мужьями. Глаза смотрят в пол все время. Что-то ищут на полу глаза, сосредоточенно так. Но радоваться она не могла. Да какая тут радость? Папа, потому что он впервые собрал всю свою семью, раздавшуюся сразу на 2 человечков дома, смог увидеть жену не за окнами с улицы, девочек не в кювезах. И от того, что наконец снова увидел жену, и от того еще, что в руках у нее, и у него тоже, сотрясались 2 плачущих тельца, он все видел в тумане. И бледное лицо жены от этого казалось ему даже красивее, чем в тот день, когда он наконец решился и попросил ее выйти за него замуж. Радио что-то передавало. За окном валился мартовский, уже последний, сырыми хлопьями снег. А они были вместе, но не знали, никак не могли поверить и не поверили бы, если бы узнали, насколько они еще могут быть счастливы.
Фрагмент из книги Владимира Гурболикова «Боль, любовь, вера» прозвучал у нас в эфире, а озвучил эти тексты Александр Ананьев. Книгу можно найти и приобрести на сайте fama.ru. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала наша традиционная музыкальная композиция. 15 июня 1843 года, то есть 176 лет назад, родился Эдвард Грик. Завтра его день рождения. Конечно, сейчас уже вечер пятницы, но для утра Грига, я думаю, в жизни место есть всегда. Фьорды, рассвет, необыкновенная красота в музыке Грига на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».